на самом деле, пообщавшись с ними в пунктах временного размещения, я как раз-таки поняла, что насколько это больно. У меня было общение с одним, с одной из беженок из Мариуполя. Там очень трагичная история была, и я ее предложила с ней интервью записать. Это уже было, наверное, третье интервью. Она мне говорит: «Ань, мне так тяжело это вспоминать. Я каждый раз, когда про это говорю, я это заново проживаю, как у нее погиб сын». Даже не погиб, он повесился. Повесился, там была драматическая история, когда вот уже в наше время, вот даже не 14, а вот все эти года последующие, сын был ополченцем, и он, получается, на границе территории одной из республик Украины осматривал транспорт, автобусы, и однажды, когда очередной автобус с людьми проезжал через пункт КПП, он увидел, что они с грустными лицами едут, просто очень-очень грустные, поникшие лица, и он не понимал, почему они такие. А потом опустил глаза на пол и увидел большое количество черных мешков мусорных с кровоподтеками. Вот они вот просто вот так вот стояли, а он им перед этим сказал: что вы такие грустные, улыбнитесь, ну, как бы из желания взбодрить. Вот. А когда увидел мешки, потом выяснилось, что это были родители, которые ездили, собирали тела своих детей после того, как их автобус расстреляли. И вот это в наше время было. То есть это не 14-15, вот, ну, вот понимаете, вот это про эти 8 лет. И когда он все это воочию понял, пришел домой, было огромное желание как-то ответить. Понимаете, вот ты понимаешь, что вот эти люди, которые этот ужас сотворили, они там. Ты знаешь, где они находятся. Но нельзя было, потому что были те самые минские договоренности, и как бы нельзя было отвечать. И невозможно, ну, на тот момент было как-то ответить, все это сделать, и он пришел, к сожалению, повесился в тот же день. И вот эта трагедия, она на ней очень сильно сказалась. Она говорит: я не могу каждый раз это проговаривать, для нее тяжело. И они вот из-под бомбежек выбегали в Мариуполе, получается, когда совсем-совсем плохо было, они понимали, либо их просто вот высушники, как их, они их называют, они их убьют, потому что они в реальном времени отстреливали тех, кто выбегал из подвалов, либо они будут убегать под обстрелами. И они убежали из подвала, и, как она мне рассказывала, первое, что они увидели, когда бежали из подвала, вот куда глаза глядят, они увидели военных. И она сказала, что: сынок дорогой, давай прощаться, нас с тобой сейчас убьют. Но вместо того, чтобы их убивать, к ним подошли, их обняли военные. Это оказались чеченские военнослужащие, которые сейчас в Мариуполе. Для них это был шок. То есть, ну, в хорошем смысле. То есть люди подошли, их обняли. И они говорят: мы так плакали, мы им были настолько благодарны, они с такой теплотой, с таким спокойствием к ним отнеслись. Всех-всех людей, которые выбегали из-под обстрела, они собирали в автобус и перевозили уже на нашу территорию, в пункты временного размещения. И таких историй их уйма. Уйма. У меня другая девушка, с семьей у нее 5 детей, они 2 жили в подвалах. 2 люди жили в подвалах. То есть в нашей картине мира, что в 2014 году это произошло, ну и как бы все потом, да, закончилось. А мы этого не знали. Представляете? Она говорит: мы 2 жили в подвале, у меня грудной ребенок был, потому что были постоянные обстрелы в Донецке. Вот. И таких историй очень много. Соответственно, они оставляют в тебе след. И помогать очень хочется. Действительно, я работала волонтером в штабе, у нас сформирован Всероссийский штаб взаимопомощи «Мы вместе», который базируется в Ростове. Запросы очень разные были. Получается, беженцы эвакуированы были совершенно без всего. По большей части у них была только зимняя одежда, а в Ростове уже тепло было, то есть им и одежда нужна была. Женщины с грудными детьми, старики, им коляски нужны для передвижения. Соответственно, объем запросов был большой, но, слава богу, страна объединилась, люди друг другу помогают, помогают и бизнес, и некоммерческие организации, и государственные структуры. Очень там у нас есть пример помощи других стран. Сербия помогла, они просто там большие молодцы. Благодаря им мы там помогаем дому-интернату, нескольким домам-интернатам, где находятся дети с ментальными нарушениями, которые лежачие, то есть взрослые, но лежачие дети. Они, их невозможно эвакуировать никуда, они привязаны к кровати, соответственно, они им тоже помогают. Вот. Объем помощи достаточно большой. У нас большие склады, гуманитарная помощь приходит в том числе в Ростовскую область и потом распределяется по республикам, по пунктам временного размещения.
Вы привели несколько таких историй, но вот в общей массе те люди, которые попали в эвакуацию, да, в возможность, скажем так, получили быть эвакуированными из тех мест, где сейчас идут активные военные действия, да, вообще в общей массе, о чем они говорят? Они благодарны, что им предоставили возможность просто убежать оттуда? Или
вы знаете,
вообще...
те люди, которых спасли от смерти, вот я их сама видела, они крайне благодарны. Они крайне благодарны. Я вам даже на телефоне могу потом показать видео этих людей, что они говорят. Они очень-очень благодарны, и для меня это было, наверное, тоже таким открытием, потому что кажется, что там кто-то может сказать, ой, мне вот как бы это бы, либо это бы. Ну, какие-то, знаете, капризы, еще такое, что вот. Нет, ни одного каприза. Настолько благодарны люди, что им хочется помогать. Хочется помогать, а говорят они о чем? А помимо того, что они там, понятно, что благодарны за помощь, они хотят домой. Они все хотят домой, особенно донецкие беженцы. И для нас тоже это одно из, знаете, каких-то таких внутренних открытий было. Мы, когда с ними разговариваем, говорим, ну, у нас же не стреляют, у нас тихо, вам тут, скорее всего, там помогут, сейчас помогают и так далее. Почему вы не рассматриваете возможность, ну, как бы остаться? Там же, ну, как бы опасно в нашем понимании мирных людей. Они говорят, нет, это будет предательство нашей республики, это будет предательство нашего города. Мы знаем, что нам помогут, мы отстроимся. У большинства людей, с которыми мы общались, у них либо разрушены были дома в 2014 году, их заново восстанавливали, либо они понимают, что их домов сейчас нету. И их это абсолютно не смущает. Они говорят, мы хотим домой, мы хотим... И они вот как заведенные. Не потому, что им тут плохо, а потому, что они... реально рассматривают отъезд как предательство, потому что многие, многие остались, несмотря на то, что кого-то перевезли, женщин, детей, стариков. В основном женщин, детей, стариков, мужчины остались, мужчины либо за жильем смотрят, либо участвуют, ну, как бы в оборонительной истории. Вот. Но женщины хотят домой. И... их не смущает история про то, что там стреляют. То есть у них дети реально разбираются в боевых снарядах.
Какой это же страшно.
Этот, да, вот этот снаряд, такой снаряд. И они уже по звуку, как, знаете, в, опять же, там, в блокадном Ленинграде различали, с какой стороны стреляют, куда бежать, как, чего. Вот то же самое. Они все это знают, потому что они в этом живут реально 8 лет. Для нас тоже это было, вот, ну, как бы, опять же, как мирных людей. Они говорят, ну, мы за 8 лет, мы это все вот как бы все знаем. И это не миф о том, что 8 лет там... достаточно было обостренно. Абсолютно не миф. Люди с этим живут, и это их повседневность. Поэтому больше-меньше, ну, хотим домой. Хотим домой. Вот.
Это, конечно, ужасно, когда детям приходится уже учиться разбираться во всем этом. Вот чего-чего, и милитаризировать совсем юное поколение.
И, знаете, для нас тоже, для меня было как-то мурашки по коже пробегали, когда женщины, дети... с улыбкой рассказывают о бомбежке. То есть они не то, что, ну, как бы, вот у меня, опять же, другая история была. Девочка, не девочка, а женщина уже Настя, она эвакуировалась с таксой. Полуторамесячная у нее такса была. Они в подвале провели 2 недели в Донецке. Есть нечего было, обстрелы постоянные. И они тоже приняли решение, что либо они тут погибнут, либо им нужно в сторону российской границы выдвигаться. И она 5 часов эту таксу, она уже заболела, эта такса, она под бомбежками, говорит, взрывается, мы падаем, но бежим. Я с этой таксой. Когда мы пересекли границу, встретили российских военных, они вот, ну, просто примерно представляли, на ощупь бежали. Я, говорит, ему говорю, а собаку Сёма зовут. Я говорю, Сёма, если ты сдохнешь, я тебе этого не прощу. Я тебя 5 часов на руках выносила. И первым делом мы, когда, говорит, в Новоазовск прибыли, то там, по-моему, в Ростовской области, мы поехали в ветеринару. Вот это вот люди, да, какие люди. И они, опять же, она рассказывает, она говорит, очень страшно, но человек светлый, она... улыбается, она сохраняет веру в то, что все будет хорошо. То есть их это не ломает, и не сломает. Они не рыдают, не плачут, не отчаиваются. Они находят в себе силы жить дальше и строить свою жизнь в тех условиях, которые, может быть, нам кажутся, ну, в чем-то невозможными. Да? Но человеческий организм привыкает ко всему, и психика тоже.
Информационная ситуация сейчас такая, и понятно, что война информационная это идет, она вообще полномасштабная, да, что, ну, по крайней мере, здесь, в Кыргызстане, людям очень сложно понять, ну, просто кому верить, потому что источники информации есть открытые, свободные с обеих сторон, скажем так, да, есть возможность анализировать данные. И людям очень тяжело порой понять вообще, что происходит. Ну, потому что мы очень далеко, и как узнать правду, тоже очень непонятно. И мне кажется, что когда вот такие истории, как вы рассказываете, просто где-то есть в медийном пространстве, это, наверное, больше помогает людям. Вот вы сами, когда туда ехали, вы вообще каких представлений
я
были,
ехала...
и что вы открыли для себя,
да,
может быть?
Я ехала, я перестала на самом деле смотреть телевизор. Ну, понимая, что вот все это как бы информационная история, как человек, который хочет думать своей головой и верит исключительно тому, что он видит. Я вот, если я своими глазами увидела, я это прочувствовала, поняла, я этому верю. Ну, все остальное там 10 раз перепроверять нужно, думать и так далее. То есть голословно я не воспринимаю информацию, как человек думающий. И когда я приехала в Ростов, и мне нужно было, получается, подготовить героев для там тоже одного интервью, сюжет у меня, кстати, есть, тоже могу показать. Наверное, в первый день... у меня было вот реально ощущение психологического там шока, стресса, как это называть. То есть я, ну, мне было сложно. Мне было сложно это принять. Вот особенно с людьми, когда проговаривала. И вот я вам 2-3 истории рассказала, а их еще много-много-много, каждая такая. И, соответственно, верить нужно только тому, что вот... тебе, ты я вот верю только своим глазам. Я там не доверяю размышлениям, родственникам, допустим, да, даже своим интернету, не читаю, не открываю. Но когда я приехала в Ростов, пообщалась вживую с людьми из Мариуполя, там, ну, трагедия на трагедии находится, из Донецка. Да, в Донецке по большей части история про то, что 8 лет они живут под отстрелом. 8 лет, ты как бы... И для них это уже норма жизни, которая у нас кажется невозможной. Вот, поэтому в Ростове, да, для меня произошло такое какое-то переосмысление ценностей. Я когда вернулась к себе домой, у меня мама спросила прежде всего, говорит, расскажи, потому что мы тоже как бы телевизор стараемся не смотреть. И я вот эти истории рассказывала, у меня сидела тоже со слезами на глазах. И я видео показала там, наших беженцев в том числе. Говорит, ну вот теперь я верю. Ну, потому что это не придумаешь никак. Женщина у нас тоже была одна. Она, получается, 87 лет. Ей 87 лет. И тоже видео покажу. Она очень бодрая, но слепая. Абсолютно слепая женщина. Одинокая. У нее погибли, получается, дети. Погибли дети, а внуки... воюют на территории, ну, на стороне, ну, как бы, не республики, да, там, другой страны. И мы у нее спрашиваем, она говорит, вот, представляете, они против меня, я бабушка, у меня вот их родителей уже нет, она одна, абсолютно одна в республике живет, слепая. И несмотря на это, она говорит, я очень хочу узнать их судьбу, я за них переживаю, я за них молюсь. То есть вот опять же, да, какая история. У нее, ее привезли в Россию соседи, просто соседи уезжали, эвакуировались, ну, одна осталась слепая, куда ее? Они ее с собой забрали. Вот она сейчас опять же в Ростовской области, в одном из пунктов временного размещения находится. Ну, вот, и как к таким людям относиться? Ну, они просто кремень. А бабушка еще танцевать может. Мы с ней когда разговаривали, у нее такая энергия. И она шла на обед, а несмотря на то, что она слепая, она чуть-чуть, она по свету ориентируется. То есть я, говорит, свет вижу, я, в принципе, иду. Но ее соседи помогают, сопровождают. Вот поэтому люди там просто великолепные. Самое большое открытие для меня – это... Какие они? Они стойкие, они оптимисты, они не отчаиваются, и они дают как бы надежду на то, что все это пройдет, и мирная жизнь восторжествует.